Александра Белова. Второй шанс для тирана. Том 1. Глава 1. Дождь, начавшийся еще ранним утром, все никак не прекращался. Но сегодня он не просто шел. Он обрушивался на землю сплошной непроницаемой стеной, словно небо решило утопить этот город в его собственных грехах. Цифровые часы на приборной панели моего Мерседеса показывали 3 ночи. Зеленоватое свечение цифр казалось единственным источником света в этом потонувшем во мраке мире. Дворники работали на максимальной скорости, с монотонным, гипнотическим скрипом смахивая тяжелые потоки воды с лобового стекла, но видимость все равно не превышала пары десятков метров. Трасса была абсолютно пустой. Черная, блестящая от воды лента асфальта уходила куда-то в бесконечность, сливаясь с ночной тьмой. Я в очередной раз зевнул. Веки казались налитыми свинцом. Усталость после рабочего дня пропитала меня насквозь. Будучи генеральным директором крупной фирмы в свои 38 лет, которую я сам же и построил с нуля, я обложился работой настолько, что уже давно привык оставаться в офисе до поздней ночи или даже утра. Сегодня, вернее, уже вчера, я провел в переговорной 16 часов подряд. 16 часов, без еды, на одном крепком кофе и адреналине. Мы спасали от враждебного поглощения крупный промышленный холдинг. Крики, скрытые угрозы, блеф, жонглирование цифрами 7 нулями. Я выжил из оппонентов все до последней капли. Раскатал их юристов в тонкий блин. Мои партнеры отправились в закрытый клуб праздновать победу, заливая триумф коллекционным коньяком. А я поехал домой. Свой роскошный 2-уровневый пентхаус с панорамным видом на центр города, где меня ждала только тишина, холодный мрамор полов и система «Умный дом». Там не было никого. Возлюбленная ушла 5 лет назад, не выдержав конкуренции с моим графиком работы. Детей мы так и не завели. Все откладывали на потом, когда будет больше времени. Это потом так и не наступило. По моей вине. Раздумывая об этом, я потянулся к сенсорной панели и включил климат-контроль на градус теплее. Это была непростительная ошибка. Теплый воздух, беззвучно струящийся из дефлекторов, в сочетании с тихим обволакивающим джазом из акустической системы и монотонным шуршанием шин по мокрому асфальту, сработали как мощнейшее снотворное. Мой мозг, привыкший работать на запредельных оборотах и просчитывать многоходовки, внезапно решил, что с него хватит. Система дала сбой. Я помню, как подумал, что нужно приоткрыть окно, впустить в салон ледяной, отрезвляющий осенний воздух. Моя правая рука лениво потянулась к кнопке стеклоподъемника, и в этот самый момент я дал слабину. Голова невероятно потяжелела, подбородок опустился на грудь. Это называется микросон, физиологический сбой, защитная реакция перегруженного организма, когда сознание отключается на долю секунды, несмотря на любые волевые усилия. Но на скорости в 100 км в час, на залитой дождем трассе, доля секунды – это не просто время. Это расстояние, отделяющее жизнь от смерти. Я открыл глаза от резкого, вибрирующего удара, передавшегося через руль на руки. Машина съехала с гладкого асфальта. Правые колеса зацепили раскисшую грунтовую обочину. Адреналин заполнил тело ледяной волной, смывая остатки сна. Сердце бешено заколотилось. Я рефлекторно дернул руль влево, пытаясь вернуть 2-тонный автомобиль на дорогу. Но законы физики невозможно обмануть или купить. Машина вильнула. Заднюю ось сорвало на мокрой, покрытой скользкой листвой глине. Машина ушла в неконтролируемый занос. Я попытался выровнять траекторию, но инстинктивно ударил по педали тормоза. Электронные системы стабилизации отчаянно захрустели колодками, пытаясь исправить мою ошибку, но было слишком поздно. Машина окончательно потеряла сцепление с реальностью. Мир за лобовым стеклом превратился в смазанную, бешено вращающуюся карусель из черных стволов деревьев, полос дождя и серого неба. Сначала пришло чувство тошнотворной невесомости. Мерседес пробил хлипкое металлическое ограждение трассы, словно оно было сделано из фольги, и слетел с крутого откоса. Я успел лишь вжать голову в плечи и зажмуриться. А затем реальность раскололась на 1000 осколков. Первый удар был такой чудовищной силы, что из легких разом выбило весь воздух. Передний бампер врезался во что-то монументальное и неподвижное, вероятно, в ствол дерева. Оглушительный скрежет осминаемого металла мгновенно заложил уши. Капот вздыбился. Тяжелый двигатель сорвало с опор и вмяло в моторный щит. Лобовое стекло не просто разбилось. Оно взорвалось миллионами мелких жалящих осколков, которые брызнули мне в лицо, в грудь, на руки. Пиропатронные преднатяжители ремня безопасности сработали с треском, намертво вдавливая меня в кресло и ломая ключицу. Подушка безопасности выстрелила с резким хлопком, ударив по лицу силой кузнечного молота. В нос попал едкий запах жжёной резины и палёного пластика, смешанный с запахом сырой земли. Но кинетическая энергия огромной машины не иссякла. От удара седан подбросила в воздух и перевернула. Крыша с оглушительным скрежетом смялась, проседая внутрь салона и сокращая жизненное пространство до минимума. Меня швыряло на ремнях, словно тряпичную куклу. Я слышал, как с пронзительным визгом лопаются силовые стойки кузова, как рвется высокопрочная сталь, как сминаются двери. В какой-то момент, когда машина в очередной раз перевернулась через крышу, моя голова со страшной силой ударилась о боковую стойку. В глазах вспыхнули ослепительные вспышки, а в ушах зазвенело. Раздался отвратительный хруст. Хруст моего собственного тела. Наконец, искорёженная груда металла, которая еще несколько секунд назад была символом моего статуса и успеха, замерла, повиснув на боку где-то на самом дне глубокого оврага. Наступила тишина, сквозь которую пробивалось лишь яростное шипение пробитого радиатора, из которого вырывался пар, да монотонный стук дождевых капель по искорёженному горячему железу. Я попытался сделать вдох. Мир померк от невыносимой, всепоглощающей агонии. Боль была не локальной, она была везде. Моя грудная клетка словно провалилась внутрь. Ребра были сломаны, возможно, в нескольких местах. Каждое, даже самое микроскопическое движение диафрагмы заставляло их острые края тереться друг от друга, впиваясь в мягкие ткани. Моя правая нога была намертво зажата искорёженной пластиковой панелью. Я не чувствовал боли в ноге, только тепло, пульсирующее в районе бедра, которое быстро сменялось онемением. Артериальное кровотечение. Во рту появился железистый солоноватый вкус. Я попытался сплюнуть, но изо рта, пузырясь на губах, вырвался лишь жалкий звук. Кровь заполняла дыхательные пути. Дышать становилось все труднее. С каждым вдохом воздух сипом выходил из пробитого легкого. Ледяной осенний дождь заливал мне лицо через то, что осталось от лобового стекла. Капли смешивались с горячей кровью, текущей из рассеченного лба, и заливали глаза, застилая зрение красной пеленой. Я умирал. Мой мозг, привыкший всю жизнь холодно анализировать данные и просчитывать вероятности, выдал абсолютно безжалостный вердикт. Травмы несовместимы с жизнью. Массивная кровопотеря. Болевой шок. Помощь не успеет. Дорога пустая. Овраг глубокий. Меня даже не видно с трассы. Это конец. Финал. Странно, но панического страха не было. Было лишь глубокое, пронизывающее до самых костей чувство досады и горькой иронии. Я потратил 38 лет своей жизни на то, чтобы заработать цифры на банковском счету, которые сейчас не имели абсолютно никакого значения. Я жертвовал здоровьем, отношениями, нормальными человеческими радостями ради статуса. И сейчас я умирал в полном одиночестве, придавленный куском премиального немецкого железа в грязной канаве. И единственное, что оставлял после себя, это стопка юридически безупречных контрактов и пустой дом. Никто не заплачет. Никто не сойдет с ума от горя. Мои партнеры просто разделят мою долю в бизнесе. Зрение начало стремительно сужаться. По краям все чернело, превращаясь в узкий тускнеющий туннель. Холод, поначалу обжигающий и жестокий, теперь казался мягким тяжелым одеялом, бережно укутывающим мое истерзанное тело. Боль начала отступать. Она отдалялась, словно оставалась на берегу, от которого я отплывал в темные воды. Уступало место непреодолимой дремоте. Стук моего сердца, который эхом отдавался в ушах, становился все тише и реже. Онемевшие пальцы, до этого судорожно сжимавшие край разорванного сиденья, медленно разжались. Глаза закрылись. Последнее, что зафиксировало мое угасающее сознание, как тонкая струйка крови стекает по подбородку за воротник дорогой итальянской рубашки. А затем темнота и тишина. Я не чувствовал своего тела. Не было ни раздробленных ребер, ни зажатой ноги, ни привкуса крови во рту. Абсолютная невесомость. Это и есть смерть? Просто вечное парение в чернильной пустоте? Если это так, то религии сильно приукрашивали картину. Ни ангелов, ни света в конце туннеля, ни огненных озер, просто бесконечное ничто. Но внезапно эта пустота начала вибрировать. Она стала наполняться звуками. Сначала это было похоже на белый шум, на помехи старого радиоприемника. Но постепенно сквозь этот гул начали пробиваться обрывки фраз. Знакомые голоса. «Антон Павлович, инвесторы ждут вас в первой переговорной. Кофе подавать сейчас или после презентации?» Голос Марины, моей бессменной секретарши. Звонкий, суетливый, всегда на полтона выше нормы от постоянного стресса. «Давай, Антон, дожимай их. У нас маржа просядет минимум на 50%, если ты не заставишь их подписать этот пункт. Мы теряем деньги», – басил Игорь, мой главный партнер, ударяя кулаком по несуществующему столу.
«Ты женат на своей работе, Антон. Я так больше не могу. Ты даже не помнишь, когда у меня день рождения».
Голос бывшей девушки. Тихий, потухший, полный усталости. Голоса наслаивались друг на друга, ускорялись, эхом отражаясь в пустоте, превращаясь в безумный корпоративный хор. Мой предсмертный бред издевался надо мной. «Слияние активов. Подпишите здесь. Вы сгорите на работе, Антон». Я хотел крикнуть им, чтобы они заткнулись, что все это больше не имеет никакого значения, что маржа, инвесторы, графики и контракты – это пыль. Хотел сказать им, что я разбился насмерть в грязном овраге. Но у меня не было рта, чтобы кричать. Не было голосовых связок. Шум нарастал, давил на несуществующие виски. И вдруг этот бред начал меняться. Корпоративные голоса стали искажаться, растягиваться, растворяясь в мерзком звоне. Вместо невесомости появилось новое ощущение. Странная, непреодолимая тяга. Как будто включился гигантский магнит, который ухватил мое сознание и с огромной скоростью потащил вниз. Меня засасывало в какую-то узкую тесную воронку. Я сопротивлялся, пытался удержаться за свою тихую и спокойную смерть. Но эта неведомая сила была непоколебима. Сквозь звон в ушах прорезался новый звук. Не голос партнера, не голос секретарши. Стук. Быстрый, ритмичный. Стук сердца. Белый ослепительный свет ударил со всех сторон. Я резко с огромным хрипом втянул в себя воздух. Мои глаза распахнулись. Я подорвался с места, сев так резко, что мир перед глазами качнулся и поплыл мутными пятнами. Мои руки инстинктивно метнулись вперед, пытаясь схватиться за руль, защитить лицо от взрывающейся подушки безопасности, отгородиться от осколков лобового стекла. Но пальцы впились во что-то мягкое и пыльное. В плотную, шершавую ткань. Я дышал так тяжело, словно только что вынырнул с огромной глубины на поверхность. Грудная клетка судорожно вздымалась, жадно заглатывая кислород. Я замер, ожидая, что сейчас сломанные ребра пронзят легкие, что боль вернется и разорвет меня на части. Но ее не было. Никакого хруста. Моя грудь была целой. Я пошевелил правой ногой. Она свободно согнулась в колени. Никакого зажатого металла. Жив. Я жив. Но триумф длился ровно до того момента, пока мой мозг не начал просыпаться. Вместо запаха мокрого асфальта, бензина и дождя в нос ударил совершенно иной аромат. Пахло застоявшимся воздухом, старой бумагой, табачным пеплом и едва уловимым перегаром. Я заставил себя сфокусировать зрение. Я сидел в кожаном кресле, обивка которого местами потрескалась от времени. На коленях скомканный плед. Я медленно опустил руки. Они казались тоньше, моложе, без привычных мне дорогих швейцарских часов на запястье. Кожа была бледной, а на костяшках правой руки виднелись потемневшие ссадины. Ничего не понимая, я поднял голову и огляделся. Я оказался в комнате. Причем в комнате, которую никогда в своей жизни не видел. Больше всего она напоминала классический кабинет, но сильно запущенный. Высокие потолки с массивным, но пожелтевшим от времени гипсовым карнизом. Окно плотно зашторено тяжелыми темными портьерами, сквозь щель в которых пробивался узкий луч тусклого дневного света. Прямо передо мной стоял огромный громоздкий письменный стол из темного дерева. На нем царил хаос. Широкий ноутбук, пустая бутылка дорогого коньяка, переполненная окурками пепельница и какие-то бумажки. Вдоль одной из стен тянулся старый книжный шкаф, заставленный не столько книгами, сколько коробками от техники. У другой стены стояла декоративная тумба из той же эпохи, что и стол. Моя голова раскалывалась. Не от удара об автомобильную стойку,
а от тупой пульсирующей боли в затылке, которая бывает только после жесточайшего алкогольного опьянения. Во рту пересохло. Я судорожно сглотнул слюну. Ощупал свое лицо. Чужое лицо с недельной щетиной и впалыми щеками. Я находился в чужом теле. В чужом прокуренном кабинете. В чужой одежде. На мне была помятая черная рубаха с пятном от алкоголя и классические штаны. «Что за чертовщина?» – прошептал я, закашлявшись. И звук этого голоса, молодого, надтреснутого, совершенно незнакомого, окончательно расставил все по своим местам. Моя прошлая жизнь осталась там, на дне оврага в искорёженном металле. А я проснулся здесь. И, судя по тяжести в голове и сбитым костяшкам, владелец этого тела был далеко не святым.